Хорошо. Продолжаем читать Бхагаватам, книга восьмая, глава вторая. Блаженный Шукска, глава вторая. Вожак слонов попадает в беду. В конце седьмой книги, вернее, начале восьмой книги, Шука объясняет царю, что Господь нисходит в каждое правление Ману в разных обличьях и перечисляет. И среди перечисленных сошествий Бога Господь на златопером орле Гаруде спасает вожака слонов, который попадает в пасть крокодилу. Этот вожак слонов, этот слон, он олицетворяет живое существо, которое попадает в когти майи, в когти ведьмы майи, попадает в колесо рождения и смерти, в водоворот материальных страданий, тревог, страхов, иллюзий. Итак, блаженный Шук сказал: «О царь, над одним из семи вселенских океанов возвышается величественная гора Трикута. Высота ее равна 10 000 йоджан, а названа она так за то, что венчает ее три вершины». Кута – это вершина. «Чудная гора имеет равную длину и ширину. Три ее вершины – железная, серебряная и золотая – украшают собой небо и стороны света. Есть у нее и малые вершины, богатые драгоценными каменьями, золотом и серебром. Склоны ее поросли живописной растительностью. Шум водопадов ласкает слух. Так, возвышаясь над молочным океаном, три вершины приумножают красу сотворенного мира. Подножие горы с восьми сторон омывают волны молочного моря, которые выбрасывают на берег дивной чистоты рубины и изумруды. Со времен сотворения мира к склонам той горы устремляются обитатели высших миров: волхвы, чародеи, пророки, райские певчие и музыканты, девы-танцовщицы и небесные гады, чтобы предаваться любовным утехам и прочим радостям. Потому в пещерах ее никогда не смолкают смех и веселье. Порой, услышав пение небожителей, эхом доносящиеся из горных пещер, горделивые львы грозно рычат, принимая райское пение за рев брачных соперников. Красоту долину подножья Трикуты дополняет великое многообразие диких животных, а на деревьях, в садах небожителей сладко щебечут пестрые птицы. На Трикуте есть множество озер и рек. Их берега словно песком усыпаны крошечными самоцветами. Вода в тех водоемах кристально чиста, и когда небесные девы купаются в них, аромат их тел передается в воде, а легкий ветерок разносит это благоухание окрест. В одной из долин Трикуты раскинулся сад Ритумат. Испокон веков он принадлежал великому владыке Вод Варуни и служил местом прогулок и развлечений для небесных дев. В саду том Круглый год распускаются цветы и плодоносят деревья. Париджаты, мандары, паталы, ашоки, чампаки, чуты, пьялы и панасы. Растут там манговые деревья, амратаки, крамуки, матхуки, кокосовые, финиковые пальмы, смоковницы, гранатовые деревья, тамалы, асаны, арджуны и аришты, удумбары, плакши, киншуки, сандаловые деревья, пичумарды, ковидары, саралы, сурадары, виноград, сахарный тростник, банан, джамбу, бадари, акши, абхаи и амалаки. Есть в том саду большое озеро, заросшее золотыми лотосами и лилиями, кумудой, кахларой, утпалой и шатапатрой. Небесные певчие говорят, что красивее того озера нет ничего в сотворенном мире. По берегам его растут деревья билва, капитха, джамбира и пхалатака. Сладкозвучное пение птиц сливается с жужжанием пчел, опьяненных цветочным медом. На водной глади плещутся стаи лебедей, карандавы, чакравати и журавли. Водятся там датьюхи, каяшты и другие птицы. Рыбы и черепахи тревожат стебли лотосов, пыльца которых рассыпается по водной поверхности. На берегах озера растут цветы кадамбы, ветасы, налы, нипы, ванджулаки, кунды, курубаки, ашоки, ширыши, кутаджи, ингуды, кучаки, сварнаютхи, наги, пунаги, джати, малики, шатапатры, джалатаки и лианы, матхави, цветущие и плодоносящие круглый год. Такое чудо украшает собою Трикуту, гору о трех вершинах. Однажды вожак слонов, живший в лесу на горе Трикути, направился к озеру вместе со своими слонихами. Он шел через заросли, ломая по пути кусты и деревья и не обращая внимания на вонзавшиеся в него шипы и колючки. Едва учуяв запах великана, слоны-соперники носороги, змеи, белые и черные сарабхи, это коровы, волки, лисы, медведи и даже тигры и львы в страхе разбегались в разные стороны, а буйволы, олени, кабаны, дикобразы, обезьяны, зайцы и лани свободно бродили по лесу, не опасаясь своих врагов. Гора сотрясалась под тяжестью исполина, шествующего в окружении своих слоних и слонят. Он обливался потом, а из пасти его капала хмельная слюна. Глаза его замутились, вокруг него опьяненные медом, вокруг вились опьяненные медом пчелы. Легкий ветерок доносил с озера пыльцу лотосов, и слон уже издалека чуял ее аромат. Так гонимой жаждой стада скоро дошло до благодатного водоема. В блаженной стоме великан вошел в воду и, опустив хобот, стал пить смешанную с пыльцой лотоса живительную влагу, пока силы вновь не вернулись к нему. Затем, погрузившись с головой в прохладные объятия реки, он предался приятной неге. Детеныши слона и жены мирно плескались рядом, и он с удовольствием наблюдал за милым сердцу семейством, иногда поливая их водой из хобота. Так, зачарованный внешней природой Бога, мирянин отдается утехам с родными и близкими, стараясь не замечать, что их благополучие стоит ему немалых трудов. Но провидению было угодно, чтобы счастье слона длилось недолго. Огромный крокодил незаметно подплыл к нему и вцепился в ногу острыми зубами. Как ни старался властитель леса вырваться из смертельной хватки грозного врага, сила была не его на стороне. Слонихи плакали в отчаянии, видя беспомощность милого супруга. Другие слоны, позабыв о соперничестве, обхватили вожака хоботами и силились вытянуть его из воды, но тщетными были все их старания. Непобедимый на суше, слон пытался переместить схватку на берег, но крокодил, сознавая свою силу в водной стихии, не позволял несчастному сдвинуться с места. Тысячи лет длилось их противостояние, и даже боги с изумлением взирали на тяжбу двух исполинов. После долгих лет борьбы в чуждой стихии силы стали покидать могучего слона. Тело уже не слушалось его, как прежде, чувства притупились, и даже воля к жизни почти иссякла. У крокодила, напротив, силы бодрости духа столько прибавлялось. Осознав свою беспомощность, пред лицом провидения царь слонов задумался о неотвратимости смерти. И мысль эта страшно напугала его. «Есть ли на свете сила?» – спрашивал себя он в отчаянии, способная противостоять судьбе, смерти. Друзья мои, родичи, не могли спасти меня в несчастье, и жены не утешили моего горя. Судьба терзает мою плоть острыми зубами, и не у кого более мне искать прибежище, кроме как у повелителя судьбы, кому взывают о защите в миг смерти даже всесильные боги. Власть его не ведает границ, в страхе пред ним трепещет и, забыв о жертвах, прячется прочь всесильная змея время. Ему я сдамся на милость, у него всемогущего буду искать вечного покровительства. Смерть не властна над тем, кого приютил у своих стоп великодушный владыка. Хари Кришна. На этом вторая глава заканчивается. Завтра у нас третья молитва слона. Он просит Всевышнего о помощи, и посмотрим, как у него это получится, у Всевышнего. Хари Кришна, есть какие-нибудь вопросы, замечания? Поправки, угрозы. Может, кто-то хочет ломать голову над прочитанным. В переносном, конечно, смысле.